Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Ой, микрофон. Это пятница, 13-е. Как кто-то здесь, Сергей, вовремя обратил на это внимание. Пятница, граждане, 13-е. Как случилось так, что этот день стал для нас символом чего-то тревожного? Это абсолютно непонятно. Ну, в смысле, не так. Как случилось так, что число, которое ассоциируется у нас с неудачами, подставами, какими-то лажами и всем остальным, стало сочетаться с днем, который у нас ассоциируется с чем-то по-настоящему воодушевляющим? Какими-то дарящим перспективы, дающим ощущение скорого отдыха. Ну, для кого-то дачи, прополочки, грядочек. Не забыть полить помидоры! Не забыть полить помидоры! И вот это вот все. Непонятно. Вот это сочетание. Но пятница 13-я сегодня, действительно. Что по этому поводу нужно сделать? Носить с собой в кармане соль, сыпать ее в глаза всем людям, которые тебе покажутся подозрительными. Я не знаю. Сейчас, секунду, я попробую. Так, пятница. Ведь был же даже такой такой фильм, там ходил чувак в хоккейной маске, да? Или нет? Да или нет? Ну, сейчас вспомним. Вот, пятница. Пятница 13-я. Да, и его даже как-то звали. Джейсон Вурхис. Нет, Джейсон Вурхис. Нет. Да, нет. Не знаю. Да, давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать тебя, рабочий человек. Сообщить тебе, что сегодня пятница. Бензопила должна завести. 13-е. Джейсон. Да. Как нашего вратаря знаменитого? Котеночкин? Нет, Кошечкин. Котеночкин. Ну, вратаря нашего в НХЛ играет. Шлем у него еще с флагом российским. Ну что вы? Кошечкин? Нет, Котеночкин. Котеночкин — это другой. Это тот, что... Это то, что... Ну, погодите. Нет, это тот, что... ну, вспомните. Вот это он. Джейсон Кошечкин, Котеночкин. Нет, это не улица Вязов. Нет, это пятница 13-я. Пятница. Кошечкин. Спасибо, Самсон Самсонов. Кошечкин. Джейсон Кошечкин. На марше. Кстати говоря, неплохо заходит к пятнице, в которую каждую пятницу мы с вами любим друг друга, почивая чем-то настоящим таким. Вот так вот. Вот. Что я хотел вам сказать про движение. Внешненько. У Алтуфьевского шоссе. Хороша пятница. Кошечкин играет в Металлурге. Значит, Металлург играет в НХЛ. Нет. Кошечкин, Шестеркин, Василевский, Бобровский. Спасибо большое. Это очень круто, что столько у нас включенных в хоккей здесь с утра собирается слушатели. Но не играет, не так не играет. Может, это Олимпиада какая-нибудь была. В общем, неважно. Главное, что есть Кошечкин, мы выяснили. В скажите, это правда? Я просто пятница 13-е среди... среди моих детских кошмаров не было. Вот кошмары на улице Вязов были, а пятница 13-е не было. Ну, что-то как-то мне казалось странным. Видите, как чел какой-то ходит в маске хоккейной. Ходишь в хоккейной маске, играй в хоккей, думал я. Вот «Нечто», фильм, дико прямо вот, я помню, что каким-то образом остался я один ночевать. Фредди Крюгер, у нас есть еще музыка из Фредди Крюгера. Давайте, раз уж страшилки, так страшилки. Это уже наша адаптация.
Мои дети в самом начале. Именно дети.
А я Алтушку пролетаю со свистом. А почему? А потому что просыпаюсь в 3:30. Шеф комендор говорит.
Да что это за фигня? Алло, я, мне музычка нужна была, а не это самое. Во. Ладно, Сергей убедил. Сергей экипировку показывает свою хоккейную. Дескать, что не просто в теме, а в теме в теме. Что я пропустил? Ризорио спрашивает. Про хоккей здесь? Кошечкин, вратарь Металлурга из Магнитогорска. Спасибо, Ресориус. Но кто бы сомневался, что вы точно знаете эти вещи, потому что с чем связано это знание? Потому что Ресориус, наш слушатель, там, на Южном Урале. Все, хватит с этими, с адаптацией российской Фредди. Поехали. Теперь настоящая пятничная. Настоящая пятничная. Пятница 13-точная. Пилюля из самых недр сегодняшних драматических моторов. Здесь я вижу, назревает нежутушный батл. И это я требую, чтобы было вынесено в голосование. Кто был настоящим властителем ваших ужасов и страхов? Фредди 134-21-35. Фредди Крюгер, естественно. Или Джейсон из пятницы 13-е 134-21-36. Настоящий властитель ваших ночных кошмаров. Фредди Крюгер, 134-21-35. Ну, позвоните, елки. Те, кому за 40. Мы же с вами оттуда, из этих ужасов. Фредди Крюгер, конечно, был гораздо страшнее. 134-21-35. Нет, я в холодном поту просыпался. Думаю, что Джейсон здесь где-то со своей бензопилой или с чем он там ходил. 134-21-36 тогда. Что, все? Нет, не все. А, нет, все, это уже другая штука. А, у меня здесь просто такая идет эта штука. Я понял, бесконечная. Ну и хорошо, пусть идет себе. Доброе утро. Нет, не хорошо, не пусть идет. Доброе утро. Это потом послушаем. Доброе, я слушаю вас. Утро. Доброе, доброе.
Я как раз за 40.
Вот.
И самое страшное для меня был Фредди. Я как кайфовал от него просто.
Фредди, конечно. Во-первых, потому что непосредственно связан со сном, правильно? Он же во снах приходил.
Да, да, да.
А у тебя я самое был... страшное время — это ночь, и ты один, комната, вот это тени какие-то все.
Да. Еще Pink Floyd и Omen,
А как уснуть? Никак не уснуть же. Потом. А если вдруг остаешься один в квартире, ходишь, везде свет включаешь, в кладовках, в ванных, в туалете, везде. Чтобы чуть-чуть в темноту не попасть, даже немножечко где-то. Правда? Было?
Да.
Во, я вот так вот. Вот так вот, спасибо большое. Спасибо. Значит, я не один был. Я так после нечто ходил. Потому что помните, видеосалоны. По рубчику вход туда, для того, чтобы посмотреть на Брюса Ли, выход дракона, этот кулак ярости, там еще что-то. На Чака Норриса нет. Вот на Арнольда Шварценеггера, конечно, Хищник, естественно. Ну, Рэмбо, ну, это такое. Нет. Но Хищник, конечно, Терминатор первый самый. Потом, что еще было? Команда. Еще Конан Варвар, Конан Разрушитель, вот это все. Ну, вот главный герой, конечно, Брюс Ли, Шварценеггер, а потом еще... Ну, Фредди Крюгер тоже чуть позже. Вот и нечто в этих видеосалонах, правильно? Нечто. Посмотрите, сегодня это тоже, мне кажется, очень страшно. И еще «Зловещие мертвецы». Да, «Зловещие...» Точно. Это же один начало для нас, во всяком случае, тогда, для юношей 80-х. Тогда это было начало 90-х. Начало... вот этого жанра, когда какая-то компания каких-то этих самых... Ну, «Чужие» потом уже. «Чужие» — это уже пошло кабельное телевидение какое-то стало появляться, там вот это все. Эти, нужно было пал-сикамы какие-то впаивать туда в телеке, чтобы... Зубастики. «Гремлины», ну, это же потом уже. Нечто пересняли. Тогда я не буду смотреть «Ресориус», если нечто пересняли, потому что это уже не то. Все, что переснимали, ну, назовите мне пример хорошего ремейка, хорошего, такого вот, чтобы по-настоящему это было, ну, хотя бы так же круто, как тогда. А, нет, я знаю пример. «11 друзей Оушена». Вот это пример. Действительно, ну, здесь актерский состав, конечно. Клуни потрясающий. И Пит потрясающий. И все вообще команда. Вот «11 друзей». А еще есть что-нибудь? Пример чего-то такого, чтобы прям вот по-настоящему. Как правило, это вот ремейки всегда слабее немножко. Потому что, а нечто у меня осталось... Вот прямо вот это вот что-то такое. Я уже не помню, что было так страшно, но было так страшно. Ой, боже мой. А еще ночью нужно было возвращаться после этого видеосалона, эти звезды, это все. Ой, жесть какая. Индийский команда. Ладно, хорошо. А я настолько стар, что даже не на Сталлон не ходил. Ладно. Не смотрите переснятое нечто. Первое было круче. Не буду, «Ресориус», правда. Вот «Зловещие мертвецы». Да, было уже. Были «Ходячие мертвецы» и «Зловещие мертвецы». Это разные франшизы вообще. «Исчадие», «Восходящие из ада». «Восходящие из ада» я не помню. Ну, наверное. «Исчадие ада» у нас в нашей транскрипции было у меня. Потому что транскрипции и переводы были абсолютно разные. Потому что, как бы не мой коллега и соведущий по радиостанции, я уверен, конечно, что Володарский не нравится ему, когда его так... Но извините, маэстро, вас за язык никто не тянул в одном из переводов сказать «Арнольд Шварценеггер». Так, как будто бы через дефис это должно было переводиться. Шварценеггер. Ну, в смысле, подчеркнуть, как бы, что Энегер, ну, еще раз неграм послать привет. «Пираты 20 века». Несколько раз на фильм. Нет, ну это же не в видеосалонах. Алло, секундочку, Андрей. Мы сейчас про видеосалоны вспомнили. Про видео по рублю. «Очереди». Я не знаю, эти люди, вероятно, в списке Forbes, наверное, все из них, правильно? Все, кто держали тогда видеосалоны, потому что ну сколько стоил тогда видеомагнитофон? Ну, у меня сидит в голове 1000 рублей. 1000 рублей. Ван Дамм, конечно, кровавый спорт и вот это. Или Ван Дамм, это кровавый спорт, это не Ван Дамм. Ну, точно универсальный солдат. И этот, 1000 рублей у меня сидит видеомагнитофон в голове. 1000. И рубль вход. И 50 человек за раз. Ну, 50, ну там, я, ну, у нас продвинутые разные были салоны. Где на один телек, а где на 2-3. На колоннах эти телевизоры висели. Эти с кинескопами же, конечно, огромные. Какие плоских-то нет еще. Вот, и, ну, 2 сеанса 100 рублей. 20 сеансов, пожалуйста, вот уже отбилось у тебя, отбился видик. А 20 сеансов, это что, это за 2 дня, потому что потоково все идет. То есть в месяц, я не знаю, люди просто миллиардерами становились. Так, за него отдавали автомобиль. Я слышал тоже эти легенды, эти городские легенды про то, что за видеомагнитофон был обменен на «Жигули». Но новый «Жигуленок»-то 5 тысяч, как ни крути, тогда был, правильно? «Волжана» 10, «Жигуленочек», там, ну, «Копеечка» или что? Или 11-й, 21-11. Или, ну, двоечка подороже, потому что универсал, о чем вы говорите. А троечка еще, 21.03, еще дороже. Но в целом, «Жигуленочек» новый 5, «Магнитофончик» новый 1000-1500, но меняли на «Жигули». Почему? Потому что не купишь ведь. Это же не пойдешь же, не купишь за 1000 его, правильно? Это же Sharp какой-нибудь, Sony там японский. Доброе утро. Я слушаю.
Доброе утро, Андрей Николаевич.
Андрей Николаевич, приветствую.
Покупался тогда еще в комиссионке видеомагнитофон за $145. Завязал в дикие совершенно долги. Вот. И вот четко совершенно лучшие из лучших. Кровавый спорт.
Да.
Долина папоротников для ребенка.
Дрожь земли, я вспомнил. Еще дрожь земли. Черви, помните, огромные
да,
такие?
О, черви, это вообще восторг.
Вот, дрожь и, земли, как я вспомнил это кино, точно.
Ангар
18. А, 18.
Или ангар 18.
Ангар 18, где чуваку в космосе еще голову отрезало, и она летала отдельно.
Да, да, да.
А
да,
полет,
да.
Навигатора? И, полет навигатора?
Полет навигатора прошел мимо. А история была с Фредди Крюгером и со всеми остальными веселыми ребятами. У меня товарищу отдали, ну, поскольку время было неспокойное, отдали видеомагнитофон, ну, так скажем, на передержку.
На передержку немножко, да, вот. Да, да.
И отдали кассеты с Фредди Крюгером. Вот.
И все.
Он их посмотрел, позвонил мне ночью и говорит, ты можешь приехать? Я говорю, дружище, ты не охренел, да. Я говорю, первый час ночи. Вот, он да. Говорит, нет, я реально не могу.
Страшно очень.
У меня за занавески стоит Фредди Крюгер, а мы, парню уже было на тот момент где-то лет, наверное, ну, 25.
Ну, елки, ну вот. Это реально страшно, ну вот. Правда.
И все, и человек не спал ночь, а я подъехал к дому, вот, горит во всех окнах свет.
Да.
Вот. То есть никуда не отходит. То есть туалет, ванна, все светится. Везде.
Конечно, вот. Везде нужно включить свет, чтобы даже в тень не попасть, пятно тени не попасть, чтобы везде, чтобы горело.
Да, это был восторг.
Офигенно, офигенно.
Я, в принципе, поскольку, как сказать, небольшой любитель ужастиков, но я с ним один фильм посмотрел. Вот, и когда Фредди, сходя по лесенке, аккуратно снял стружечку с перил, мне расхотелось смотреть.
Спасибо большое. Сейчас я... А мы с вами тем временем... Видите, пятница какая у нас классная. А что, эти новости какие-то в автомобильном этом мире там прошли? Что-то свежее произошло? Нет. А зато здесь... Да, мы сейчас смотрим как раз кадры из полета навигатора. Полет навигатора, честно, я смотрел в пионерлагере, потому что в пионерлагере было очень правильное распределение отдыха и активного, и пассивного отдыха. Один вечер кино в кинотеатре, второй вечер дискотека. Кино, потом дискотека. И вот я вспомнил, что я в лагере смотрел полет навигатора. Вы помните, что здесь... Помимо того, что графика офигенская компьютерная была использована, вот как он летит. Вот это поражало, конечно, воображение. Воображение поражало. Когда летела эта штуковина, аэродинамика, правда, сейчас я вижу, он какой-то такой горбатый, эта штука. Вот. Летела эта штуковина по небу. И здесь же вот это, я не помню ее фамилию, потому что «Секс в большом городе» как бы мимо меня, но здесь засветилась актриса, которая главная в «Сексе в большом городе», здесь она еще в «Юнош», эта актриса. Она в «Юнош» чуть-чуть постарше, чем в «Юнош», которая играет главного героя. Сейчас я пытаюсь найти ее, и не могу. Нет, сейчас, ну где-то она здесь есть точно совершенно. Может и нет, потому что это не кино. Это же не кино, это анонс просто у меня. Все, «Полет навигатора». Что еще вам показать? Нечто. Ужасные кадры из нечто, из чего-нибудь такого. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Да, доброе утро. Всем хорошая, конечно, пятница началась. Ну, алло.
Да, я слушаю. Ну, а что, да, нет? Ну, извините, пятница 13-я. Что же делать?
Да, хорошая. Но хотел бы еще Рашид поздравить. У меня очень много знакомых сегодня празднуют свой праздник. Правда, они сейчас на Северном флоте.
Да.
Сегодня Черноморский флот празднует.
Да, это я знаю.
Они перешли туда.
Да.
Поэтому всех ребят, которые ведут сейчас прям усиленные службу,
да,
всех с большим праздником и здоровья, и счастья, и всего хорошего.
Есть такое дело, принимается, конечно. И я, вы знаете, я заранее подготовил. Я черноморские военные песни не то чтобы очень. Но мне кажется, что именно Леонид Утесов однажды и про флот в том числе, и про Черное море, и про культуру, и про... Да вообще про все спел, мне кажется.
Есть город, который я вижу во сне. О, если бы знали, как дорог у Черного моря открывшийся мне в цветущих акациях город. Цветущих акациях город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться. И вдоволь не мог надышаться у Черного моря.
Нет, я уверен, что и про Севастополь тоже спето было много на Утесов.
Век не забуду бульвар и маяк, огни пароходов живые, скамейку, где мы, дорогая моя, в глаза посмотрели впервые, в глаза посмотрели впервые у Черного моря. Родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем. И назван мой город героем.
Вот Одессе бы послушать сегодня, да, еще раз эту песню. И еще раз. И еще раз. И еще раз.
Хоть старишься ты или молод, но каждой весною так тянет меня в мой солнечный радостный город, в Одессу, мой солнечный город.
Ой, прям мурашки. Нет ощущения, что мурашки прям вот от, да.
В движении.
А почему в движении? На бобине слушали. Да, на бобине. Я и кино на бобине слушал. Вы что, Олимпус? Был у вас Олимпус-бобинник? Нет, не было, а у меня был. Вот, и и на бобинах, даже кино слушал на бобинах, о чем говорить. Да, «Утесов» сила, согласен. И сила тоже. Вот та сила, что переломила хребет и нацистской Германии, и бандитам потом, если мы вспомним Одессу послевоенную, и бандитам тоже. И все, и ликвидацию еще раз посмотреть захотелось, да, потому что мне кажется, о том периоде из новейшей кинематографической истории нашей ликвидация прямо хорошо снятое кино. Хорошо снятое в том ключе. Да, значит, давайте продвижение, раз уж рубрика появилась здесь внезапно. Самоволочка у нее здесь такая. Да, МКАД после Щелковского шоссе из-за дорожных работ, вероятно, видимо, потому что значок дорожных работ раньше, а пробка дальше длится, уже вот через Лосиный остров идет. Есть ощущение, что, может быть, там ДТП пока еще не отмеченное. Дальше МКАД осматриваем. На юге все хорошо, на востоке значительно хуже, потому что здесь вот эта самая эстакада и новая работа у садовода. Какой-то новый этап дорожных работ придерживает внутреннюю сторону МКАД уже до Волгоградки от садовода, и дальше в перспективе эта пробка до Рязанки дойдет. Все, дальше, ну, в городе только шоссе энтузиастов, и больше я не вижу никаких проблем. Один балл, и то такой условно-формальный один балл. 071 присылает картинку, где ветром остановку завалило на «Мерседес». Е-класс. Ну, так, особых повреждений нет, но я думаю, что царапины там. Делались испуга, можно сказать. Но действительно ветрено сегодня. Я уже под утро ночью несколько раз просыпался от таких завываний прямо вот в изгибах зданий и за окном. Такое завывание ветра. Такое вот что-то по-настоящему. А у меня бобинник... Накамичи? Это что, Накамичи? Это что-то японской фирмы, наверное. Я даже не слышал про такое. Извините, нет. У нас Олимпусы там и всякое такое. Акустика радио... Как она называлась? Прибалтийская какая-то. Я не вспомню уже даже, как акустика была. Ой, черт возьми. А кассетник Ариэль. Один из лучших кассетников тогда. Забыл включить трансляцию ВК. Нифига я не забыл включить трансляцию ВК. У меня написано, что... Ёлки. Неужели не шла ВКонтакте трансляция все это время? Простите, у меня написано было, что все идет. Вот сейчас я обновил и вижу, что вроде бы опять так же идет, как и шло. Очень странно, что она не публиковалась. Извините, если ВКонтакте не было трансляции, но сейчас должна пойти. Зато в Телеграме точно трансляция, точно совершенно пошла. И это «Радио говорит МСК», наш Телеграм-канал. «Радио говорит МСК». И этот пульт, конечно, я помню от радиоуправляемого чего-то. Спасибо большое. Ну, сейчас мы начнем делиться. А еще у меня была приставка... Нет, ну только не Nintendo, у меня как-то по-другому называлось. На картриджах, помните? 8-битная еще, на 8-битная. 16-битные считались очень крутыми. 8-битная, а потом сразу после... Радиотехника, конечно, спасибо, S90. Да, радиотехника. Большие, трехканальные, с таким низкочастотным, большущим динамиком. С пищалочками. И вот это все радиотехника. Очень крутая акустика. И, естественно, живя на 5-м этаже, конечно же, я должен был делиться впечатлениями от только что услышанных посылов от этого от Виктора Цоя. Я должен был делиться с не просто с соседями. О чем вы говорите? При чем здесь соседи? Я должен был делиться со всем двором, вообще со всеми. И все должны были везде, благо дело, что радиотехника позволяла. Должен был делиться со всеми на улице Виктором Цоем, конечно. И выставлялась одна колоночка туда, на улицу, на балкончик, а вторая сюда, в комнату.
Ах, качество так себе, не очень качество, конечно. А здесь, может быть, получше? О, вот это другое. Нет. Ну, чуть получше, естественно, так вот, по ощущениям.
Ну, давай, прозастоялся мой поезд.
Нет? Ну, где? Чуть-чуть сейчас, чуть-чуть поддадим ему и пойдем дальше.
Застоялся мой поезд, да бог. Снова я уезжаю, пора. На пороге ветер заждался меня. На пороге осень, моя сестра.
Дэнди, точно, Дэнди приставочка у меня была, спасибо, да. Принц Персии, Марио, Бэтмен, танчики. Танчики — это вообще огонь просто. Да, и прочее, и прочее. Куплена была, между прочим, на свои собственные деньги, заработанные на первой работе помощником краснодеревщика. Ну как помощником? Там пойди поленцев принеси, досочки поверни, чтобы просыхали там все вот это вот.
Но как можно скорее расскажи мне о тех, кто устал. Безжалостных уличных драм и о храме из разбитых сердец и о тех, кто идет в этот храм после красно-желтых дней. Начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума. Не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой. Со щитом, а может быть на щите. В серебре, а может быть в нищете. Но как можно скорей.
Моторы.
6.36, моторы, говорит Москва, продолжаем, но не ностальгировать, а давайте уже пойдем дальше. Ну, в смысле, это хорошая, хорошая тема, погрузиться в эту патоку и ногу ностальгии по юношеским годам. Значит, так мы дойдем с вами до этих первых любовей, а там такое начнется. Так, сын затруднения, Александр, спасибо. Простите, это не... Светлана Павловна, я не это самое. Ну, я не понимаю, что нужно делать, получив это сообщение. Я боюсь, что вы ошиблись просто, наверное. Цой жив? Нет, к сожалению, Цой мертв. А вот история его и творчество его, и песни, а главное, воспоминания наши и все. Вот это живо пока еще, правда. Да, танчики... Это декодер в телевизор и бессонные ночи. Да. И у кого-то кто-то пишет, родители залипали, все такое. Наконец-то починили трансляцию в Телеграм. Неделю не работала, пришлось вчера ехать в без радио, говорит Москва. Извините. Но сейчас все работает. Я проверил еще раз, теперь уже по-настоящему проверяю. Вот у нас этот... Работает трансляция в телеграм-канале. Она идет. Здесь вот Игорь Щербаков, Тимур Джураев вижу. Приветствую, Тимур. Андрей, Инга, Александр Колкунов, Анатолий, просто Толь, Анастасия. Здрасте, Анастасия. И прочие лучшие. Лучшие. Прочие, но лучшие, нет, лучшие, хотя и прочие, слушатели и читатели нашего телеграм-канала, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей, в одно слово, как слышится, так и пишется. Вот заходите, пожалуйста, видите, еще и капслоком специально написали для вас. Вторая строчка снизу, вот так это выглядит. Радио говорит МСК, радио говорит МСК. Заходите. Мы идем к автомобилям. Панюта 26, приветствую. Здравствуйте, Сергей. Роман 394, приветствую вас. И кроссовки Ромика. Ха, кроссовки Ромика. Я себе кеды Ромика пару лет назад прикупил. Правда, нашел где-то в каком-то магазине. Владимир Свет Олегович, доброе утро. Дмитрий, Роман Успешный здесь с нами. Просто Андрей, Сева, Игорь М, Сергей Кочнев. И Сергей Кочнев, Сергей Волк, Рисориус 071 и Роман Успешный. И еще раз здравствуйте, други. И Елисей Олегович, и мое почтение тоже вам взаимно. Смотрите, граждане, прежде чем мы пойдем к автомобилям, около автомобильным темам, я хочу сообщить вам о том, что действительно ветрено. И уже даже пошли фотографии каких-то инцидентов, связанных именно с сильным ветром. Сегодня, 13 мая, в пятницу, пятница 13-й, ветер порывами до 16 метров в секунду днем, западный. Не очень холодный, но порывами. А же с запада хороший прилететь может, кроме порывов. До 16, вечером до 13. Это ощутимо. Поэтому попробуйте так бегло взглянуть на автомобиль, когда припарковали его, и на то, что вокруг автомобиля. Если же это хлипкое там рядом стоит, какое-нибудь дерево хлипкое, конструкция рекламная, еще что-нибудь, я бы переставил автомобиль. Ну, как-то так. Ну, на всякий случай. От греха подальше. Да ну нафиг. Он же упадет. А потом вот замучаешься же всегда. Всегда замучиваешься. С коммунальщиками. А кто должен был следить? А кто не... А еще... Они потом предоставят тебе смс-очку, где МЧС якобы всех предупреждал, что не ставьте автомобили у конструкций каких-то. И вот это все... Ну и вот такое, такая история. Температура воздуха сегодня 16 градусов выше 0. Завтра 16 градусов выше 0. Воскресенье 15, понедельник 13, но это уже нас не интересует. Главное, что сегодня, завтра и послезавтра что-то около 15-16, хорошая температура, чтобы работать как дома, так и вне дома на огороде. Потому что вроде бы и не очень холодно, но с другой стороны не очень жарко. Звук чего, качество звука чего бы подулучшить? Роман 394. Передайте главреду, звук бы качество подулучшить. Вообще в целом звучание радиостанции. Но мы же информационная радиостанция. Что вам не нравится в звуке нашей информации? У нас такая информация, что звук для нее имеет вполне себе опосредованное значение для этой информации. Ведь здесь важна суть. Суть в информации, понимаете? Вот. Что известно про производство УАЗ-патриотов? Будут? А что с ними сделается? Ну, пока что будут, точно, совершенно. У меня есть разные новости сегодня. Есть новости странные, есть необычные, и есть пугающие, даже в какой-то... Есть потрясающие. С каких начать? С какой новости вы хотите начать? Давайте начнем с новости, воодушевляющей. Воодушевляющей и новости, вызывающей вот какую эмоцию у меня. Да туда вам, с одной стороны, и дорога. В смысле, ну что, я не знаю, какие люди заправлялись на заправках Shell. И здесь это вообще не шапка закидательства и не ура-патриотизм никакой, ничего похожего. Нет. Здесь объективная моя личная позиция, построенная на моем личном опыте относительно заправок Shell. Потому что в любое время, любого года я проезжал последние 10 лет мимо двух заправок, идущих подряд. Одна заправка была Лукойл, а следующая Shell на Аминьевке. Ну, вы не знаете, что ли? Да вы сами знаете. Аминьевка. Вы думаете, я вру. Знаете, я даже на карты не смотрю. Потому что, ну, эта карта у меня уже в голове. Ну, 10 лет ездишь по одному и тому же маршруту. Ну, по нескольким, но это один из главных. Вот вы едете по Аминьевке со стороны Кутузы, правильно? Проезжаете эстакаду эту новую, которую нам возвели несколько дней назад. Слева у вас теперь торговый центр, который стоит на месте долгостроя заброшенного этого аквапарка недостроенного. Вот. Вы проезжаете квартал, этот торговый центр. И с правой стороны у вас моечка на 4 поста. На 3 поста и один шиномонтаж. Видите, зрительная память как. И сразу за этой моечкой съезд на Дорохово. И сразу за съездом на Дорохово Лукойл стоит, заправка. Сейчас ее обновили, подремонтировали. Вот. Посмотрите, вы сейчас там проезжаете, посмотрите на ценник. Гляньте на ценник. Видите, да? Теперь проезжаете, дальше проезжаете Дорохово, над вами эстакада Дорохова. Приедем, едем, едем дальше. С правой стороны дилерский центр Hyundai. Почему-то все время много полицейских автомобилей возле него стоит в оклейке. Такое ощущение, что этот дилерский центр на самом деле работает под прикрытием, и это какая-то контора полицейская, где оклеивают автомобили полицейские. И сразу же за этим дилерским центром, за перекрестком, стоит заправка Shell. Посмотрите на ценник. Теперь посмотрите на ценник на Shell. Ну, вы видите, что разница 2 рубля? Или вы не видите этого? Вы видите или не видите разницу в 2 рубля? На Shell на 2 рубля дороже. И в любое время любого года, в любое время года, любого года, в любое время суток, любого времени года, любого года, на этой заправке, да, на этих двух заправках разница всегда плюс 2 рубля на Shell. Причем на Shell плюс 2 рубля по отношению ко всем заправкам вообще. Потом дальше вы проезжаете по Аминьевке через эту Большую Очаковскую и Озерную, и тут у вас BP. Заправочная сеть, которая всегда славилась тоже высокой стоимостью всего на ней. Высокой стоимостью. И кефирчика, и слоечки с ветчиной и сыром, и топливо. И все равно на Shell будет дороже, чем даже на BP. На Shell будет дороже, чем на BP. Поэтому, когда мы слышим, Shell уходит, а Лукойл купит все, я думаю, ну прикольно. То есть теперь просто на двух заправках подряд будет одинаковая цена. А не так, что на Shell на 2 рубля дороже. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
По дорожной обстановке.
Давайте.
В Волоклавке авария при съезде с Варшавки. Там, все там все стоит.
Съезд это с Варшавки. Съезд с Варшавки на...
Съезд с Варшавки на Волоклавский проспект. Что из центра, что в центр. Там все стоит как бы.
А, и... это, смотрите, я вижу, что это съезд с Варшавки на внутреннем КАТ. На бабочке. Вот на крылышке бабочки здесь.
Не, ДТП. Не на бабочке. Именно на Волоклавский проспект.
Волоклавский проспект. Интересно, где это он?
Ну...
Это где-то в городе уже, что ли, Балаклава? А, Балаклава.
Нет, это прямо на Балаклава.
Все, я, ви- я вижу, вижу, я, по- я понял, извините, я не туда, не туда смотрел. Все.
А потом, угу. Смотрите,
да.
Вот я сейчас все проезжал, 52.99 на Лукойле, 54.95, ничего, нормально. Ну, другое дело, то, что я на дом не на том не заправляюсь, на Лукойле из-за событий 13-го года.
А вы до сих пор, да, до сих пор держите вот эту аскезу?
Нет, да, я как бы вот, я очень... Угу. Я хороший человек, но очень упрямый и лопами.
Так а он же, по-моему, уже там и не работает, или работает до сих пор?
Да, мне какая разница.
А, ну, это в смысле,
замазано, все
замазано.
Не знаю, что, пускай бесплатно бензин раздают.
Не, а сколько они должны раздать бесплатно бензина, чтобы стать хорошими для вас?
Не знаю, должны, не знаю. А Олег Перов должен в лапьях ходить и грубище, и каяться.
Молись и кайся. Помнишь, как анекдот? Да. Молись, малыш и Карлсон. Да, а это самое. Нет, ну вот условно... Вот если бы по тонне каждому россиянину они раздали, нормально? Простили
нет,
бы?
Мало.
Мало. По 10 тонн.
Ну, слушайте, это...
Вы же понимаете, что, вы вот говоря об этом, мы с вами говоря об этом, ступаем на тропу, которая оценивает человеческие жизни в тоннах топлива. Неважно, сколько.
Ну, я не знаю.
Вот это вы бы сказали, сейчас 100 тонн мне бы хватило. То есть означает, что жизнь человека стоит 100 тонн для вас топлива.
Нет, мне 100 тонн не хватило.
Не
мне
хватило.
Ничего не хватило. Него,
ничего. Вот это хороший ответ. Все, то есть ничего. Поэтому не надо ходить никому в рубищах и в лаптях и с веригами. Не надо, потому что это все равно бы ничего не изменило, правильно? То есть как только вы начинаете говорить о стоимости, там, вот они должны компенсировать как-то. Вот как только вы говорите как-то компенсировать, вы тут же начинаете оценивать, правильно? Оцениваете. То есть, и тут вопрос, что вы оцениваете, жизнь человека или свою реакцию? Я предложил бы вам второй вариант. Лучше оценивайте свою реакцию. То есть, свое негодование. Вот, чтобы я перестал негодовать, мне нужно вот столько-то. Потому что, ну а как оценить жизнь? Как бы вы ее не оценили, это будет странно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Москва.
Да.
Алексей. Роман, хочу сказать, что как-то... В целом, бензин неплохой у них, езжу, в Калужской области дача, парочку бензоколонок было там у них, и заезжал, даже как-то они мне вручили карточку свою.
У них вкусные сосиски были вкусные. Вот кафешка
да,
вкусная
не
была.
Да, бензоколонка, не знаю почему, ну как-то психологически, не то, что там 2 рубля, полтора разница. Угу. Ну как-то я не знаю, то ли их мало совсем было.
Их мало, они странные, какие-то приветливые, улыбаются что-то там постоянно. Все.
Да, она неплохая сеть в целом, наверное, но почему-то как-то они...
Не зашла.
Это, можно сказать, не сумели, наверное.
Ну, не смогли. Да, сейчас я вернусь к истории с Шел. Значит, смотрите, Балаклавский проспект, мы выяснили, это дублер Варшавского шоссе. На дублере Варшавского шоссе, вот вы съехали на дублер раньше из центра, когда едете, чтобы повернуть на Балаклавский или на Кантемировскую, чтобы уехать. И вот здесь, прямо на пересечении Балаклавского и дублера Варшавки, ДТП. Поэтому по Кантемировской улице вы стоите... чтобы по Балаклавке дальше ехать туда, вот туда, в сторону Ленинского, стоите. И на дублере Варшавского тоже стоите. А сама Варшавка едет, потому что это дублер. Куда более серьезная ситуация на Московской кольцевой. Я начал об этом говорить. Вот смотрите, здесь на бабочке... Почему я говорю «смотрите»? Потому что я вам показываю в стриме. Если вы в стриме, так вы и смотрите. Здесь на бабочке, крылышко бабочки, вокруг памятника «Москва». Памятник. Москва написано у меня. Памятник. Это не памятник, это просто стела, ну, обозначающая въезд в город. Значит, смотрите, здесь на крылышке бабочки прямо, вот, из-за отсутствия разгонной полосы, то, о чем мы говорим, почему крылья бабочки, вот этот эффект бабочки, эффект бабушки, почему этот эффект отвратительный? Потому что правая полоса, не имеет возможности никуда деться. Ну, вы едете по правой, едете по правой. И вдруг у вас какие-то люди начинают еще правее вклиниваться в ваш ряд, а вы думали, что вы по крайней едете. Ну, естественно, вам это не нравится, вы никого не пропускаете. А куда людям с этого крылышка бабочки деться? Им же на МКАД нужно как-то съехать. И вот как раз здесь, где нет разгонной полосы, с эстакады вы съезжаете с бабочки, и в МКАД, и здесь авария. В 6:30 случилось это. Поэтому МКАД внутренний стоит... И стоит, ну так, сурово. Пробка от 30-го километра, 29-го даже, от 29-го до 33-го, до 34-го. Вот и считайте, сколько километров эта самая пробка. Все, мы давайте уже дальше к заправкам.
Моторы.
Кстати, на М4 тоже очень плохо съезжает, въезжает М4 в Москву, потому что съезжает почему-то тяжело. На свободный внешний МКАД съезжает плохо М4. А также из-за опять этой же бабочки и отсутствия разгонной полосы. А здесь ситуация еще хуже на М4, потому что здесь два крыла бабочки. Чтобы съехать на внутренний МКАД и с внутреннего МКАДа съехать на Липецкую, вот сюда. Как бы покинуть внутренний МКАД. И поэтому правая полоса дико перегружена. И вот вам, пожалуйста, эффекты. На Шелле, не на школе, Миша. Ладно, хорошо. Окей, это какое-то уточнение. Итак, вернемся к новости. Агентство «Интерфакс» сообщило, что российская компания «Лукойл» объявила о покупке дочернего предприятия британско-голландской фирмы «Шелл» в России. 100% доля ООО «Шелл Нефть» включает в себя более 400 заправочных станций на территории нашей страны, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. На настоящий момент сделка находится на согласовании с Федеральной антимонопольной службой. А что, чего бояться, что «Лукойл» станет таким крупным производителем всего на свете? Доброе утро, топливно-заправочно-смазочного. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
А, доброе утро, Роман. Сергей, все,
Сергей. Да, приветствую вас. Доброе.
Сергей, в пятницу, 13-го и еще мая, родилась моя дочь, и родился я, верный ваш.
А как вы так генетически передаете способность рождаться в пятницу 13 мая?
Спасибо моей жене, супруге, тому же.
И вашей маме. Извините, у нас звук такой тук-тук-тук прерывается. Может, если перезвоните? Но суть понятна. У вас день рождения. И у дочки ваш день рождения. И у мамы вашей праздник сегодня. Дай бог ей здоровья, если жива. Извините, видите, я не знаю историю вашей жизни. Но я думаю, что это генетически как-то передается способность рождаться 13 мая. А как это еще объяснить? Но если предположить, что мистического в нашем мире нет, никакого Хогвартса нет, и Гриффиндора нет, и Слизерина тоже нет, и вот это все, ну как тогда еще объяснить, если только не генами? Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Доброе,
Доброе утро, Сергей, Москва. Проезжаю мимо этих двух заправок, только что проехал.
На Аминевке?
Да, на Аминевке. 2 рубля 40 копеек разница.
Плюс. Нашел плюс 2 рубля 40 копеек.
Да.
И вы знаете...
Плюс.
Я думаю, что это может быть по франшизе. Ну, они там франшиза, да, и у каждой заправки свой маленький божок, королек, ну, начальник ее. Я думаю, что, может, это отдельная просто такая специальная заправка с такими специальными ценами. Может такое быть?
Может, вполне. Каждое утро проезжаю здесь, на Лукойле периодически автомобили вижу заправляющиеся, на Шелле как-то...
Ну, конечно. Как? Нужно дураком быть.
Не приходилось.
Это правда. Спасибо вам большое. Видите, 2 рубля 40 копеек. А я что говорю? Всегда 2 рубля плюс. То есть ты однажды... И к тому же Шелл за Лукойлом. Поэтому ты как бы... Ну, ты заезжаешь на Лукойл. Чикс, заехал. А потом проезжаешь, думаешь, ох, дурак, я дурак, зачем я заправился на Лукойле, надо было, наверное, заехать на Шелл. Смотришь на ценник и понимаешь, нет, а я все-таки ничего еще, нормально, умный. И почувствовал разницу, подвох, ловушку, засаду. Так вот, после одобрения ФАС в распоряжении Лукойл перейдут 411 автозаправок, расположенные в центральном... Секунду, их только что было 400. Откуда 411? 11-то как они почкованием размножаются? Я читаю. Стопроцентная доля ООО «Шелне» включает в себя... А, более 400 заправочных станций. Все, тогда ладно, поехали. Анастасия, мы вас прощаем. Итак, 411 автозаправок в центральном и северо-западном федеральных округах России. Специалистам российским отойдет завод по производству смазочных материалов, который находится в городе Торжок в Тверской области. Смазочные материалы, братцы, теперь «Шелл». Масла Shell станет в эти канистры Лукойл лить свое масло, которое, как мы выяснили, очень хорошее и вполне себе доступное по нынешним временам. Представители отечественной компании заявили, что приобретение бизнеса Shell полностью соответствует стратегии Лукойла по развитию приоритетных каналов сбыта. Естественно. Что нужно? Просто панели желтые переделать на красные. Правильно? Она же ведь желто-белая была Shell заправка. А теперь будет красно-белое, и все. Заправок понастроили, инфраструктура готова, завод есть. Все. Что еще нужно? Конечно, это хорошая новость для Лукойла. Что еще нужно сказать здесь? Руководство Shell, в свою очередь, акцентировало внимание на том, что главным итогом сделки станет сохранение рабочих мест своих сотрудников в результате покупки... Вообще нужно сказать, вот честно вам скажу, вот если бы... как бы это сказать, сейчас я подумаю. Ну так, если по совести, точнее, по понятиям, ну, по... не политик я, ох, не дипломат. Все время словца какие-то лезут. Вообще-то, я скажу как есть, как думаю, учитывая говноедскую, абсолютно запредельно говноедскую позицию бритовеликанцев, а вместе с ним и большей части европейцев, науськанных бритовеликанцами и американцами, учитывая отчаянные попытки украинских властей заполучить украденные золотовалютные резервы Российской Федерации в размере сотен миллиардов долларов, украденные просто вот с презрением и плевками в сторону мировой законодательной базы, в сторону, я не знаю, вообще здравого смысла, логики, всего просто. Учитывая бесконечную эскалацию конфликта, накачивание Украины оружием, риторику Бориса Джонсона в частности, бесконечную говноедскую позицию, милитаристскую, позицию, направленную на разжигание, продолжение, эскалацию конфликта и втягивание нас все более и более глубинные слои ада, какого-то своего внутреннего ада, учитывая все это, нам бы по-хорошему просто, я как я скажу, как я думаю, это только моя позиция, только я так думаю. Вот если бы я играл в компьютерную игру под названием «Вот это вот все», она так и называется, «Вот это вот все», но только она компьютерная. Да я бы просто взял бы, да и за... купил бы, конечно, Shell все, купил бы. Ну там, ну, я не знаю, сколько у меня в кошельке там сейчас есть. Вот есть 500 рублей купюра, еще там 100 рублей, вот есть еще мелочью там, вот
Десяточки я собираю, чтобы тележки в Ашане брать по 10 рублей. Ну, вот 30 рублей. Еще мелочью есть. Ну, и я думаю, что и хватит, в общем-то. Потому что, по большому-то счету, учитывая еще раз все говноедское и бандитское, потому что так бандиты поступают. Ну, это грабеж называется. Это же группа организованная у них, правильно? Сговор предварительный был? Был предварительный сговор. Все на свете. Вот. И учитывая масштабы по краже всего, масштабы по краже, обувь там у какого-то нашего богатея в Нью-Йорке пришли, украли из дома ФБРовцы. Обувь унесли. Обувь. Обувь. И предметы домашнего этого обихода, быта, там эти открывашки, я думаю, эти пробки для шампанского, удерживающие газы, там все это, вилочки, ножички, там зубочистки, все это удержали. Обувь. Вот учитывая все это, ну так рублей за 740 и можно было бы купить сеть заправочных станций Shell, правильно? 740, ну вот 743 рубля и все. Ну нормально. Поэтому, но Shell голландцы, пишет мастер. Shell голландцы. Вы знаете, что нет, нет сейчас голландцев никаких. Все. Вы сейчас, если вы решите пойти по миру и найти хотя бы одного голландца, кстати говоря, это я хочу сказать и даме, которая писала новость про эту прошел. Если вы сейчас пойдете по миру в поисках хотя бы одного голландца, вы не сможете найти. Больше того, когда вы откроете карту мира, вы не сможете найти Голландию. Потому что она называется Нидерландия теперь. Уже несколько лет Нидерландия осталась, стала единственной. Это была, ну, с учетом этого количества кофешопов, неудивительно, что страна имела два названия. Нидерланды и Голландия. Ну, так, на всякий случай, а кому вдруг что-то понравится. Да, это, да. Но, в конце концов, они взяли себя в руки, и теперь называются только Нидерланды. И что, что они Нидерландия? Они что, менее говноедские, что ли?
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 13 мая на календаре. Здравствуйте! Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Так, как изменилась ситуация с движением, об этом расскажу обязательно. Также хочу вам сказать... Сейчас, секундочку. Хочу вам сказать, что впереди час, где... Все, закончили мы ностальгировать и все такое. Секунду. Так. Нет. Почему? Очень странно. Очень странно. Сейчас. Я хочу... Найти что-нибудь, что... Россия... Моряк Черно... Моряк Черноморского... Ансамбль... Расход легендарный... Севастополь... О! Вот! Вот что... Вот что... Мне кажется, что вот это должно подойти. Это... Потому что это ансамбль песни и пляски краснознаменного Черноморского флота с песней «Легендарный Севастополь». Звук отстой, конечно, так. Давайте Александрова послушаем. Здесь понятнее будет. Ансамбль имени Александрова.
Right.
Я, знаете, вслед за Небензи, нашим представителем в ООН, который накануне рассказывал французам, что они украинцы на самом деле, на том основании, что предки французов галы, а в украинском учебнике географии значится, что если они галы, значит, они из Галичины. Ну, галы из Галичины. Вот. Я вслед за Небензией тоже хочу преподать урок истории. Вот. Относительно этой... Ну, там, кто откуда пошел, там, корни и все такое. 1783 год. 1783. 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ихтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова. И там же был заложен Севастополь. 1804-го главный военный порт на Черном море. В 1784-м сюда прибыло 17 кораблей Днепровской флотилии. В память об этом ежегодно 13 мая отмечается день основания Российского Черноморского флота. Продолжаем. Шеф-комендор. Ну, и нечего было так кричать. Я знал про День Черноморского флота. И говорил, и мы слушали даже Утесова по этому поводу. Вот поэтому, ну, теперь-то я думаю, что все услышали. Всех причастных. Потому что, как любое большое воинское образование... Черноморский флот — это не только моряки. Это и те, кто обеспечивают, и те, кто снабжают, и те, кто сидят дома и растят детей. Это и дети, и родители, и вообще поэтому всех абсолютно. А значит, и нас с вами тоже. С днем Черноморского, Российского Черноморского флота. Константин из Нью-Мексико. Наш постоянный слушатель там, по ту сторону планеты. Приветствую, у нас опять бензин вверх полез, если вам интересно, так сказать, новости с полей. Конечно, интересно, но вы и ценник тут же бы. Константин, в конце концов, мы отшлифуем ваш корреспондентский талант. И вот смотрите, вы что-то говорите, подтверждаете тут же, сразу же, картиночку, чикс, заправочки. Где будет видна стоимость. Или так просто напишите. За галлон там условно вашего в пересчете на наш, вашего 95-го в пересчете на наш 95-й. Хотя бы за галлон, я уж не говорю, да, на литр мы сами поделим. Стоимость. Но то, что цены поползли вверх, это правда. И что-то там я слышал про 5 сколько-то или 6 сколько-то за галлон. Ну, там, в зависимости от региона, конечно, ну, условно, в Калифорнии цена будет одна, а в Нью-Мексико цена будет другая. Но, тем не менее, как это среднеарифметическое же тоже есть, правильно? Правильно. Так, вот Константин, как хорошо, сразу Константин, смотрите, он тут же моментально отреагировал. Вот это круто. Теперь, Константин, скажите, сколько это галлон? Так, один галлон — это три... Галлон, соответствующий от 3 до 4 литра, в зависимости от страны потребления. 3,79, я думаю, что правильно в Штатах. Значение в литрах, вот, в США. Сыпучих, обыкновенный, малый для измерения на нефти. 3,7, ну, 3,7, в общем. Примерно так, правильно? Это бензин, летучие вещества, они вверх стремятся. Спасибо большое. А, в смысле, что бензин, летучие вещества, мастер, спасибо, как тонко, говорит мастер. Это стремятся вверх, потому и цены тоже стремятся вверх. Значит, 3,70. Что мы делаем? На что мы делим? Мы делим вот что. Мы берем, значит, то на то, 4,20 мы поделим на 3,7 и получим 1,13. доллара за литр. Правильно я считаю? Правильно. 1.13. А доллар у нас сейчас какой? Секундочку, сейчас мы посмотрим. А доллар у нас сегодня подкачал. Доллар снова подкачал. Доллар снова сыпется. 65. Ну, давайте 66 считать. 1.13. 1.13 умножить на 66. 74.50. Ну, не так уж и больно, я вам скажу, Константин. Ну, в смысле, для вас, конечно, да, когда он был... Почем он был, кстати, Константин? Чтобы нам оценить масштаб бедствия для вас. Почем был? 3.85. Ну, я 3.75 посчитал, за, как будто это был гал. А сколько был там, условно, осенью прошлой? Константин, вы, кстати говоря, можете через Телеграм, мне кажется, даже как-то там звонки пытаться совершать сюда. Сейчас нашел, сказали, что будет резкое снижение цен, Сергей С. пишет. Видите, после нашего разговора о том, что заправочная сеть вместе с производствами смазочных, горюче-смазочных материалов, российская заправочная сеть из 411 автозаправочных станций, вероятнее всего, после одобрения Федеральной антимонопольной службы, перейдет под контроль и управление «Лукойла». Ну, не перейдет, а «Лукойл» покупает эту сеть. Вы стали работать там провокаторами. Я смотрю, да, на заправках Shell. Нужно так заходить, как бы, вот так вот. Дверь открывать, ну, не ногой, естественно, конечно, зачем. Она сама открывается, так, разъезжается, вы такие заходите. Так, так, граждане, покидающие нас, а что здесь у вас, где, а где скидки? Я не понимаю. Вас же продают, вас же покупают, вас поглощают. Где скидки-то? Почему товар без скидок? Значит, вот где 50% скидки? Вы знаете вообще, что вы последние дни работаете здесь? Вы знаете, что больше вы здесь работать не будете на этой заправочной станции? Потому что вашей заправочной станции не будет больше. Все, все, домой, в Бритовеликанию, в Нидерландию, домой, домой, домой. А она такая... Да я ж Света, я своя, я живу здесь. Значит, Светка, с тобой нормально все будет, хорошо, будешь работать теперь на Лукойле, давай скидочку мне на бензин. И вот это все. Значит, куда позвонить через Телеграм? Ну, в смысле, через, я имею в виду интернет-телефонию, вы же можете набрать. 73 плюс 7-495 плюс 7-495 7373-948. Ну, через этот самый. И можно звякнуть прямо в эфир. А через плюс 7. Это код России. В Турции 100-110 рублей литр 95-го, пишет Сергей Волк. Ну, а посчитать вам какую-нибудь Германию сейчас, или наоборот, именно Великобританию бы сейчас вам посчитать. Вот там, я думаю, цена и бензина, и дизеля тоже. Вот, пишет Константин, а было 2.20? То есть сейчас 4.20. А было 2.20. Значит, ну, я так предполагаю, что увеличение на 100%. В два раза дороже. В два раза дороже стал бензин по сравнению с зимой-осенью 2021 года. Зима-осень 2021 года. То есть это все равно, что у нас бы вот сейчас бы там зимой бензин был бы 50, а сейчас 100 рублей. Ну, просто чтобы понимать ситуацию в Соединенных Штатах с топливом. Доброе утро. Да, слушай. При этом, Константин, у вас еще дешевый, потому что я видал, я же говорю, я видел и 5,6 долларов за галлон в Штатах. Доброе, да, извините, слушаю
вас. Доброе утро всем.
Доброе.
91 год в Штаты. Я в командировке был. Доллар галлон был.
За доллар продавали почти 4 литра.
Представляете? Ну, я бы им сделал за эту же цену, которую у них сейчас, пинту.
Ну, а с другой стороны, тогда в 91-м у нас тоже же ведь бензин стоил. Ну, сколько?
40 копеек.
Во. 40 копеек?
93-й.
А, 93-й. Ну, это еще в тех деньгах. Это я понял. Ладно, хорошо, спасибо большое. А, значит, про Турцию понятно. Ну, бензин 100 рублей, и что? Син спрашивает. Ну, бензин 100 рублей, что? Да, в общем-то, если бы у нас произошла полная декарбонизация транспортной сети и промышленности, то ничего, по большому счету. Декарбонизация, я имею в виду, что если бы мы перестали использовать ископаемое топливо как топливо, то в целом ничего бы. Но поскольку, вы же понимаете, что это вопрос не только и не столько про частное использование автомобилей. Потому что цена топлива, цена бензина, она вшита в большинство товаров повседневного вашего использования. На чем вам в Ашане и другие ваши пятерочки привозят все, начиная от хлебушка и заканчивая женскими носочками, чулочками и бюстгальтерами? На чем? На электромобилях? Или на гиперлупах? Нет. На портерах и на других грузовичках, которые заправляются топливом. А значит, стоимость топлива так или иначе вшита в стоимость всех товаров, абсолютно всех товаров потребления, пром и продтоваров, продовольственных и промышленных, или как это называется. Вот это все. И это означает, что увеличение в два раза стоимости топлива увеличит ту долю, которая вшита в стоимость товара, ровно в два раза. Ровно, а мы знаем, что вопрос компенсации выпадающих доходов для производителей товаров, для продавцов товаров, для поставщиков услуг, то есть вот эта выпадающая доля, компенсирование этой доли происходит с многократным преувеличением выпадающей доли. Там условно, если убыток у вас на 30 копеек, то вы компенсируете его наценкой на рубль сразу, сходу, на рубль, чтобы. И это означает, что все, абсолютно все, от зубной щетки и заканчивая пылесосом, вырастет в цене значительно. Это помимо всех остальных факторов, влияющих на рост цен. Помимо всех остальных. Это только рост стоимости топлива. Вот так отразится на цене. Помимо всех остальных негативных факторов. Поэтому, когда вы говорите, ну и что, что было бы по 100 рублей, с точки зрения частного потребителя и автовладельца, это всего лишь... пересмотр, может быть, стиля вождения. Ну, менее агрессивно буду жать на педаль газа, менее резко буду жать на педаль тормоза. Вот, и вот это вот все. Для вас, как для частного покупателя топлива. Но для экономики в целом это серьезное потрясение было бы. Поэтому, ну, а так-то, ну, а в остальном-то вообще-то ничего. Вот. Это просто значит, что напечатают больше денег. Нет, Син, это не значит, что напечатают больше денег. Потому что, ну, инфляция и без того у нас сейчас рекордная. А включение станка печатного без наращивания производства и увеличение роста экономики, вот это значение роста экономики, это раскручивание инфляции до состояния гиперинфляции. Ну что, я здесь вам хазин, что ли, проводить вам эти пресс-конференции на экономические темы? Нет, это вы к хазину обратитесь и вот это вот ему и скажите. Ну и что? Просто напечатаем больше денег. И послушайте, сколько и чего он вам скажет на это. Что нам до Америки и их цен? Важнее, сколько стоит топливо в России. Не скажите, Руслан. Нет, нет. Обычно гораздо более весомое значение для нас имеют неудачи наших соседей, чем наши собственные удачи. И это не, ну, в смысле, не для нас, а вообще для людей, как для вида биологического Homo sapiens. Так вот, для нас, Homo sapiens, гораздо интереснее, что сосед сломал ногу, чем то, что мы тридцак подкачали чуть-чуть, немножечко так чуть подкачали, и теперь мы берем на 30, не 17, а 19 килограмм. Вот это не так важно, как то, что сосед ногу сломал. Вот это гораздо интереснее новость. Поэтому, ну, особенно сейчас, мне кажется, что любая неудача Соединенных Штатов Америки воспринимается нами с аплодисментами и с криками «Бис! На бис, пожалуйста! Браво! Браво! Бис! Давай еще! Еще где-нибудь лажани! Еще что-нибудь такое!» И вот это все. И, конечно, вы абсолютно правы, заметив, что поздравления для севастопольцев и поздравления для Черноморского флота в день Черноморского флота, это очень было важно. Но вы спрашиваете, что была пилюля? Нет, это была не пилюля. Пилюля будет прямо сейчас. Поехали.
Александр Садзыкин. Доброе утро, приветствую, Алексей Портер. Папа Лера с нами, Дед Квартет и Нурик Вигажан здесь. Александр Второй, Алексей ТТ, Человек без ника, Павел, Сергей Волк, Руслан Ша, Андрей Волк, Айч и просто Константин из USA, штат Нью-Мексико. Шеф-комендор, доброе утро, Игорь Захаров, Мимимишка, Юрий 762. Тимофей Чупанов и Александр Верунчик и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Сергей Чеховский, сталкер. Да, вижу. Говорит МСК бот латиницей. Здесь я читаю вас. Говорит МСК бот. Заходите. Традиционно стримим, смотрим радио, чтобы слушать в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». «Почем минеральная вода на заправках в Соединенных Штатах?» Мастер спрашивает. Ну, я думаю, ну, бакса по 3, наверное. 3-5 долларов должна быть. Смотря какая. Ну, я так думаю, 3-5 долларов. Константин сейчас либо подтвердит, либо опровергнет. Но в зависимости от воды, конечно же. Привет из Первоуральска, Александр. Первоуральску привет. Мастер здесь, Святой Иуда тоже. Да, пилюля хороша. Да, все почему? А все потому, что пятница хороша сама по себе. А пятница 13-е. Так это же вообще просто что-то... Это чего-то особенного, как сказали бы где-нибудь в кино. Хорошо, значит, с BP, точнее, с этими, с Shell разобрались. Ёлки-палки, это была оговорка по Фрейду. Теперь же нам, вероятно, придется с BP разбираться, нет? Так, сравнение цен на бензин там у нас. Давайте Европу мерить. Давайте. Хотите мерить Европу? Давайте мерить Европу, ладно. Какая Европа вас интересует? Цена топлива в Германии. Мне кажется, что этот показатель вообще всеобщего европейского – это несколько стран. Ну и, конечно же, это не Греция. Нет. Несмотря на то, что Фомина сейчас меня ненавидит. Потому что Фомина любит Грецию. Ты любишь Грецию?
Да я как-то спокойно, я равнодушна к Греции.
И я тоже, я люблю детей своих и жену.
Вот, зачем
любить Грецию? Что она мне Греция это сделала, кроме апельсинов 3 евро за 10 килограммов? Причем которые ты абсолютно спокойно заезжаешь на эту плантацию на машине. Там есть такие эти ряды, просеки, куда на машине прям можно заезжать. И ты едешь, и вдоль плантации висят эти сетки, 10 килограммов, 3 евро. И дорога. И ты просто заезжаешь по этой дороге на плантацию, и что ты делаешь там, как нормальный русский человек?
Собираешь апельсины, конечно.
Ты
же нормальный человек.
Я даже нормальный русский человек. Ну, нет, в смысле, ты абсолютно права. Причем здесь русский? Ты просто нормальный человек. Да, и ты заезжаешь на эту плантацию, собираешь, причем... Жена по телефону тебе пишет сообщение, что привези обязательно с листиками, чтобы это не просто апельсины были, как в магазе, а чтобы они были с листиками, и видно было, что ты их сам добыл.
Конечно, это гораздо роскошнее. Есть, правильно есть. Все пишет жена.
Вот все. И ты набираешь этих апельсинов с листиками, выходишь и думаешь, я бы оставил вам евро, если бы видел куда, а так я не вижу, куда вам положить его, так что я вам его и не оставлю.
Моторы.
7:36. Побежали дальше, побежали. Значит, хороший челлендж, как принято говорить, хороший челлендж у нас здесь наметился. А узнай, сколько стоит топливо в той стране, которую ты планировал для поездок. Правильно я понимаю?
Вот Святой Иуда пишет. А можно? Можно сколько в Испании узнать стоит топливо? Можно сколько в Испании узнать стоит топливо. Значит, в Испании стоит топливо 95-е 1 евро 88 евроцентов. Плюс 0,07% к апрелю. Это майские цены. Нынешние, сейчасшние. Значит, Испания 98-й 2 евро и 0,01 евроцента. Ну, короче, 2 евро. И, наконец, дизель евро 90. Все. Единственное, что, конечно, нехорошо, так это то, что, ну, в данном конкретном, вот в данном конкретном индивидуальном случае, это то, что евро и доллар так сокрушительно падают. Потому что был бы евро, как и раньше, там по 86, вот это мы бы сейчас насчитали им бы в рублях. А так евро сейчас ниже 70, но даже если считать по 70, вот и считайте, 140 рублей 98-й. 140 или 1... Давайте округлим 1,88 до 1,9, ладно? 1,9 умножить на 70. 133 или 133 рубля за литр 95-го. 133 рубля. Это Испания. Какие еще страны вас интересуют? Эстония, вот меня спрашивают здесь. А в Эстонии сколько? Сейчас вам скажу, сколько в Эстонии. Значит, в Эстонии 84 евро за литр 95-го. Ну ладно. Ну просто, ну мне кажется, что при Балтике нужно вообще что-то починить в этом. Потому что в последнее время они какие-то абсолютно запредельно стали этими. Это уже даже не вопрос русофобии. Это уже вопрос просто здравого смысла. Абсолютно, ну, за гранью уже здравого смысла. Значит, Эстония 1,83. Все в евро, разумеется. 95-й, 1,88. 98-й, 1,80 дизель. Вот. Сами пересчитывайте, значит, в это, во все. Да, так, что еще у нас здесь? По дороге в Турции можно заехать на плантации, сады с плодами гранат. Какие же вкусные экспроприированные, извините, Верунчик. Да, ну почему экспроприированные? Приобретенные. Другое дело, что приобрести же можно как... за деньги, так и не за деньги. И, но они приобретены были, они не экспроприеры, нет. Опять прохладно, на следующей неделе еще холоднее будет. Да, сейчас не про это. Пенсия во всех этих странах такая же, как в России. Андрей ВМФ спрашивает. Пенсия во всех этих странах. Я не знаю, давайте спросим про пенсии во всех этих странах. Какие там пенсии? И в каких из этих стран пенсии вообще существуют? Тут вопрос тоже про пенсию. Это во-первых. Во-вторых, может быть, пенсии выше. Но если... Но мы сейчас говорим только про топливо. 133 рубля литр топлива. Помимо этого, в Прибалтике счет за, средний счет за газ, если у вас частное домохозяйство, просто свой дом, и он отапливается газом, средний счет за газ приближается к 2000 евро в месяц. В месяц к 2000 евро, Андрей ВМФ. Я просто на секунду вам хочу это сообщить. Это какой, по-вашему, должна быть пенсия, которая будет покрывать по 133 рубля за литр топлива, 2000 евро в месяц, и это без учета других коммунальных платежей, без учета хлебушка, водички, венца, мясца, колбаски, сыра, картошечки и всего остального, что вы делаете, а еще в кино сходить, и детям тоже дать, и внукам тоже дать, и все остальное, и съездить куда-то на отдых. Какой должна быть пенсия? Ну какой, по-вашему? 18 тысяч евро в месяц она должна быть. Нет таких пенсий ни в одной стране Европы. Дортмунд 2 евро дизель. 2, там, ну, в общем, с тысячными евроцента бензин, сообщает скептик. Ну, вот, пожалуйста, ну, то есть, ну, в целом 140 рублей. То есть 130, 140, 125, 140. Вот в этих пределах стоимость топлива сейчас в Европе за литр. А в Китае, спрашивает Алексей ТТ. Это я не знаю. Извините, про Китай я ничего не знаю. Так, минус кино. Кинотеатры будут закрываться. Зато тут сэкономим. Нет, я говорю про кинотеатры в Европе. Про нас тоже кинотеатры, это бог с ним. В Китае минус доллар за 3 литра. То есть, заправьте мне, пожалуйста, значит, бак у меня большой, 100 литров. Ну и, конечно, давайте мне мои 300 долларов за это. Потому что... Это, кстати, интересный вопрос. Давайте узнаем стоимость топлива в Китае. Ну, наверное, не топлива, а бензина. Ну, ладно. Вот, цена бензина в Китае. Сейчас выясним. Современная государственная политика Китая делает все возможное для снижения цены за литр бензина. Над этим вопросом работают аналитики со всей страны. Идут жаркие обсуждения в кулуарах. Давай цену уже! Ценообразование горючего, ну, не стремительно дешевле, стоимость бензина снизилась на 55 юаней. Китайская валюта ориентировочно снизила стоимость на 8-9 долларов. Я ничего не понимаю. Цены варьируются в регионах. Да за литр дай-то мне. Сколько стоит 1 литр бензина? Какая-то, откуда эта статья? От какого это года? Я сейчас хочу понять, эта статья. Сейчас, секундочку, я хочу, ну, актуальность выяснить, потому что здесь какие-то все приводятся. Приводятся данные какие-то за 5 лет, то есть юаней. Ну, вот я вижу сейчас, если в рублях стоимость 1 литра... 97-й 65, 95-й 61, 92-й 54, даже 80-й есть, ну, правда, техника там всякая, 47, и дизель 53 рубля. Это данные по стоимости топлива в Китае. Правда, на какой год, это я, сейчас мне сложно это сказать. Извините, пока не знаю. Так, в Швейцарии 8 лет назад было 100 рублей за литр соляры, а у нас тогда соляры стоило по 35. Что ж такие пробки на Волгоградке и трешке? Никто не врал? Отпуск на 3 дня, что ли? Олег спрашивает. Олег, вы не правы, все взяли, это просто у вас проклятое место. У вас реально проклятое место. Волгоградка ваша стоит из-за того, что у вас там, во-первых, дорожно-транспортные происшествия. Я сейчас показываю вам, где. Значит, у метро «Текстильщики» что-то случилось, мы не знаем что, дорожные работы, плюс там такой опасный поворот направо, такой он затяжной, с одной стороны, но с другой стороны такой опасный, вот, и в результате Волгоградка реально вся стоит в мертвой от Кузьминского кладбища, прям все черное, но это реально проклятое место, плюс внешняя трешка стоит от, знаете, откуда? От метро «Дубровка», ну, вот от Андропова, от проспекта Андропова внешняя трешка стоит, потому что сразу после Волгоградки дорожно-транспортные происшествия. Тоже там слияние потоков, и не получилось слиться потоком так, чтобы спокойно. Также от Андропова стоит и внутренняя трешка до Варшавки, потому что там дорожные работы. Ну, вот я сейчас убежден абсолютно, абсолютно убежден, что департамент транспорта города Москва должен, обязан просто пересмотреть свои стратегические планы по работе на ближайшее время, потому что акценты должны быть смещены, потому что мы, идиоты, придурки, недоноски и все остальное, не умеющие парковаться, не имеющие желания парковаться за деньги, бросающие свои тачки как угодно, в три ряда, устраивающие бесконечные ДТП на ровном месте, надевающие, насаживающие наши автомобили на отбойники, бросающие наши автомобили в фонарные столбы, и вот это все, падающие в реки с набережных, и все на свете, мы уже давным-давно перестали быть самым главным фактором создания дорожных проблем, пробок и заторов, и вот этого всего ада транспортного. Потому что самым главным фактором стали бесконечные дорожные работы, а точнее дорожные неработы. Потому что все эти зоны перекрытия дорожных работ, они зоны перекрытия есть, а дорожных работ никаких нет. И Кутузовский тоннель стоит уже сколько, и сколько будет стоять, непонятно абсолютно, потому что там... И для того, чтобы... Вот еще милая особенность. Я вычислил ее не так давно. Для того, чтобы
у нас не появлялось наших говноедских поводов возмущаться и вонять здесь на весь эфир же, дескать, а че там у вас никого нет, вы огородили полосу, а там никого нет. Вот чтобы мы не видели, что там никого нет, поставили забор высокий. То есть такой забор высокий, который, за которым не видно, что там ничего не делается. Так мы видели, что ничего не делается, а так мы не видим, что там ничего не делается, и нам типа спокойнее. То есть нас считают такими этими обезьянками. Ну, прям, ты накрываешь шляпой что-то пугающее, и обезьянка такая, о, успокоилась. Открываешь шляпой, так приподнимаешь, а там что-то пугающее. Она такая, начинает. Накрываешь шляпу, она такая, раз, успокоилась опять. Так все нормально. То есть забором закрыли зону неработ. И хорошо, и мы такие, а, ну тогда еще мы постоим. Ну ничего, нормально, нам тогда постоять, ничего страшного. Значит, Кутузовский, ничего не делается. Ничего не делается уже месяцами. Но мы продолжаем стоять в пробках, и это прекрасно. Сейчас на Варшавке вот это вот завели. Поэтому я вам так скажу. Сейчас везде, где вы стоите в пробках, людей в городе нет. Людей в городе нет. Вообще нет никого в городе, никаких машин. Но везде, где вы стоите во всех местах в 95% случаев исключительно из-за дорожных работ. Все, вопрос снят. Снят вопрос? Снят. Исключительно из-за дорожных работ. А там, где вы стоите и видите дорожно-транспортные происшествия, причинно-следственная связь такая. Сначала дорожные работы, потом пробка из-за дорожных работ, нервные люди в пробке из-за дорожных работ и, как следствие их нервного поведения, дорожно-транспортные происшествия. Вот так развиваются у нас события. Так, а еще дурацкие выделенки по 10-15 метров, которые надо объезжать. А еще выделенки, а еще отсутствие разгонных полос, а еще дурацкие светофоры, которые теперь вам поворачивать направо разрешают, а там же справа пешеходам идти на, им на зеленый разрешают. И вам вроде бы зеленый, вы вроде бы должны ехать, но вы не можете ехать, потому что там идут пешеходы, а пешеходы идут всегда как специально, зная. Вот ты видишь его, вот он, видишь прямо его эволюцию, его поведение и темпа шага. Вот он по тротуару идет быстро. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро доходит до пешеходного перехода, доходит, ступает на него, и здесь вдруг, как в кино, замедленное начинается такое слово-мо. Раз, и он такой медленно-медленно пошел, посмотрел на птицу пролетающую, провожает ее взглядом, повернулся за ней, посмотрел на часы, медленно делая шаг, доставая телефон из кармана, медленно проверяя почту, притормаживая, что-то такое, вот это вот все. И он так идет, он, это не специально, это просто, ну, это, ну, какая-то геомагнитная аномалия, там под пешеходным переходом что-то геомагнитно-аномальное, замедляющее пешеходов. Потом он делает шаг на тротуар на противоположной стороне и снова пошел быстро, раз, то есть ощущение, что это невидимая водная преграда. Не видя. И он, попадая на пешеходный переход, все равно, что под воду попадает. Так раз, и преодолевая сопротивление невидимой воды, он медленно, 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 медленно. Получается, пора выбирать нового мэра. Ну, я не знаю, как будут выборы, так и будем голосовать. А что вам не нравится в Москве? Я сейчас, ну, я не очень понимаю. Вот в том, что делает мэр. Это странный вопрос. Вот что недоделано еще, по-вашему? Недо. Транспортная инфраструктура развита потрясающе. Общественный транспорт развит потрясающе. Вот. А то, что касается бесконечных дорожных работ, я думаю, ну, в смысле, там, ну, это, вот вы сейчас говорите такую вещь. У нас в подъезде некрашенные стены, получается, надо выбирать нового президента? Я не знаю, если вы думаете, что покраску стен отвечает президент, да. А если вы думаете, что есть управляющие компании, собрание собственников жилья, ДЭЗы всевозможные там и все остальное, которые должны этим заниматься, то, наверное, нужно с ними общаться. Мне кажется, у коммунального дорожного хозяйства, этого, который занимается дорожным строительством и ремонтом, есть какое-то свое логово, свой атаман, предводитель и так далее. И, ну, странно у вас выглядит вертикаль власти.
мастер. Извините меня, пожалуйста, но ваша вертикаль власти выглядит чрезвычайной вертикалью. Прямо вот в таком татаро-монгольском исполнении. Она не такая у нас вертикаль. У нас все же, мне кажется, что определенная многоэтажная горизонталь такая, вот где на разных этажах есть, есть какие-то эти свои, свои центры принятия решений. Ну, ну, невозможно контролировать все, мне кажется, одному человеку. Рыба тухнет с головы, Маверик. А шило, шило в мешке не, не утаишь. А под лежачий камень вода не течет. А работа не волк, в лес не убежит. Да, это же у нас батл поговорок здесь или что, я сейчас не понимаю. Вот, вот что, к чему вы здесь сейчас? Рыба тухнет с головы. Хорошо, давайте, давайте посмотрим на, этот, на то, что вы видите в окно. Вот что вы видите? Вы видите затухание? Вы такое протухание вы видите? Вы видите загнивание, запустение? Или вы видите процветающий город? Вы видите невероятные темпы строительства? Вы видите новые дороги, скверы? Видите, как бесконечное количество ездит, убирают вам все? Ни одного окурочка на асфальте. Видите новые парковые зоны и все остальное. Вот что вы видите? Вот, вот когда вы говорите «тухнет с головы», вы что имеете в виду, Маверик? Вот в первую очередь, что вы имеете в виду? Скажите мне. Ребят, вы меня потрясаете, честное слово. Такое ощущение, что вы, что вы не от обезьян, а от страусов произошли. И ваша голова по-прежнему в песке. Но достаньте голову из песка и трезво посмотрите на город. Иностранцы, приезжающие сюда, вот сейчас бы мне и выловить иностранца, с периодичностью, там, условно, раз в 5-7 лет, иностранцы, приезжающие сюда, просто... сдвинуться с места не могут. Стоят, открыв, как рыбы, открыв глаза, хлопая ртами, и не могут поверить, что это Москва, та самая Москва, которая, в которой они были 7 лет назад. Не могут поверить, что с такой динамикой и так может развиваться город и становиться настолько динамично развитым. Общественный транспорт, я сейчас говорю, ну, вообще даже не как там, автор и ведущий автомобильного шоу там, и все остальное. Я вам объективно говорю по оценкам специальных, специальных агентств людей, которые замеряют в разных странах и в разных городах уровень, там, условно, доступности общественного транспорта, уровень покрытия площади города, то есть зависимость площади города и инфраструктуры, и развитости инфраструктуры транспортной, общественного транспорта. Москва один из лидеров в этом вопросе. Просто потому, что мы в тачках ездим. И вот вы сейчас стоите в обидной пробке. И вы стоите в обидной пробке из-за дорожных работ. И пишете вот это «рыба тухнет с головы». Совершенно не отдавая себе отчет, вот что вы имеете в виду, что мы вы имели в виду сказать этим. Вот, а во-первых. А во-вторых, о, кошек появился. Я ждал, кошек. И ты продался. Кошек, еще раз. Есть аргумент, который бы противоречил тому, что я говорю, или я противоречу какому-то объективному аргументу. Напиши, кошек, идиот. Вот, вот что ты пишешь, объясни мне, кошек. И ты продался. А ты продался раньше, кошек. Вот я напишу. А ты продался раньше и еще и продался предателем. Предателем иностранным инагентом продался, кошек. Не стыдно тебе валюту брать за твою продажность, кошек? Я говорю вещи, которые можно проверить. Проверить можно. Возьмите и проверьте. Возьмите, к примеру, поезжайте на юг Москвы и попробуйте добраться на север, посмотрев, какими способами вы можете это сделать. Метро, наземные электрички, какие-то ласточки, там, не знаю, постоянно поезда какие-то ездят куда-то. Развитые, ну, это строительство дорог, эстакады там, которые появляются новые, и еще что-то. Ну и так далее. Поэтому, когда вы пишете «рыба тухнет с головы», вы послушайте, я всегда, если вы знаете, если вы здесь хотя бы несколько дней бывали, я всегда за подпустить вони. Я всегда за это. Ну, такой конструктивной вони подпустить. Покритиковать, повозмущаться, еще там что-то. Я всегда за это. Но за этим, за вашим желанием повонять, должно стоять не просто желание повонять, а желание улучшить что-то. Выявить язвищу, выявить ее. и своим, своей вонью, своей критикой, своим возмущением попробовать так донести до кого-то что-то, но чтобы оно улучшилось. Вот что вы своей вонью улучшаете, скажите? Вот что вы хотите улучшить? Я же не вижу, что вы хотите улучшить. У вас конструктива ноль. Я говорю, на третьем транспортном кольце там какие-то проблемы. В одних тоннелях разметка сплошная, а в других прерывистая. Почему во всех прерывистую нельзя сделать? Почему люди продолжают оставаться нарушителями в некоторых тоннелях? И именно там, где она осталась сплошной, там висят камеры. Я про факт говорю. Факт. Я говорю, на МКАДе не хватает съездов, разгонных полос на съездах. Потому что бабочки эти, пережиток прошлого, все. Давай разгонные полосы. Я говорю вещи объективные, которые вы сейчас можете поехать на Варшавку и посмотреть на эту вещь, посмотреть на нее и сказать, что да, вот здесь надо сделать, надо поработать над этим. Что вы имеете в виду, рыба тухнет с головы? Что конкретного вы имеете в виду? Не просто пукнуть в лужу, а конкретного что-то такого вы имеете в виду, говоря об этом? Что? Вот вопрос у меня к вам. Что? Вот я сегодня еду. Я сейчас начал ерзать через центр. Я сейчас еду по самому центру. У меня есть возможность, потрясающая возможность. Я наблюдаю замечательные эти... как они называются? Замечательные переулки Старой Москвы. Старая Москва. Вот я еду, это называется... да, спасибо, Варварка. Я еду по улице Варварка. Там ограничение 30 километров. Ну, 50 можно ехать. Пустая Варварка вообще, пустая. 5 часов утра. Едет вот этот одноместный дузер, подметающий улицу. Маленький, белый, одноместный. Такой малюсенький. Едет прямо посередине полосы. А полоса одна. Одна полоса для меня, а вторая автобусная. И сплошная разделяет автобусную и мою полосу. Он едет прямо посередине, 5 километров в час. Я ему мигнул. И он проезжает... парковочные карманы, он проезжает переулки, съезды в переулки с Варварки. Вот Рыбный, кстати, переулок, я сейчас вижу. И он не принимает правее на съезде в переулок, он не может взять правее, он не может в парковочный карман заехать, просто чуть-чуть сместиться в парковочный карман, чтобы я проехал дальше. Он едет 5 км в час ровно посередине. Я ему помигал, посигналил, помигал еще раз. Нет, он едет, он начинает замедляться, едет ровно посередине. Вот такая сволочь. В какой-то момент я уже так в притирочку с ним вот так поравнялся. У него открыто окно, я свое приоткрываю, говорю: мужчина, а там бородатое такое сидит, чмо какое-то. Я ему так говорю, что так вот это самое, вопрос задать. Он резко по тормозам врубает заднюю, вау, назад куда-то. У Красной площади на Васильевском, как всегда, там этот стоят полиция. Они вжим мигалочку раз и сюда, дескать, неприятная ситуация какая-то, что-то такое. А я колесами уже на автобусной полосе стою. Вот. И по идее, надо бы меня сейчас уже жухать. Я ему описываю ситуацию, говорю, я не знаю, что ПМС у человека или он просто шизоид какой-то, но ведет себя абсолютно неадекватно. Хорошего дня, хорошей вам дороги. Шук, и они такие, вжим мигалку и к нему. Раз такие к нему, чикс, и вижу, начинается акт любви с этим человеком. Я поехал себе дальше. Значит, скажите, кто хороший или плохой в этой ситуации? Видите, какая история? Это история про то, что мы не любим полицию, а там хорошие, нормальные, понятные ребята работают, которые могут просто за секунду разбираться в ситуации и понимать. Так что, рыба тухнет с головы, скажете вы про полицию, про нашу? А я вам скажу, нет, там работают офигенные парни. Офигенные работают парни, которые все четенько понимают. Потому что они понимают, что вот этот идиот в течение своего рабочего дня столько озлобит людей, столько через него пройдет людей озлобленных, которые будут готовы перегрызть ему глотку. А потом они поедут по Москве, начнут перегрызать глотки другим и устраивать из-за своих всплесков агрессии ДТП. Хорошо это? Нет, нехорошо. Пятница 13-е! Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там.
Моторы.